Шри Чайтанья Чаритамрита начинается со шлоки Ванде Гурум. И говорит о положении гуру как о энергии Господа. Но следует помнить о том, что энергия, в зависимости от Господа, отличается тем, что она является его отделенной, неотъемлемой частицей энергии. Например, свет не может существовать без лампочки. Лампочка может существовать без света. Но свет – это то, что является энергией лампочки. Поэтому Писание говорит, что джива, душа – это энергия Господа. И, соответственно, душа не может существовать без Господа. Тогда возникает вопрос, почему мы же существуем без Господа? Бхактивинода Тхакур очень хорошо говорит нам, что истину невозможно утерять, да, там, или достичь. Истину можно только забыть. Поэтому часто мир материи, существование в материальном мире сравнивается с миром забвения. Декарт очень хорошо говорит, что мне кажется, что этот мир – сон во сне. В одном из голливудских фильмов показывали разные стадии сна. Да? И духовная жизнь построена по принципу пробуждения. Но люди ожидают, что я сразу же пробудился, хотя многие имеют некий опыт пробуждения, знают, что есть такая разные стадии пробуждения, да? Когда мы спим полностью, когда мы во сне там, начинаем себя ощущать, там что-то у нас чешется, мы чувствуем, что-то зачесалось во сне, потом вдруг мы слышим будильник, да? Потом во сне мы думаем, где мы вообще находимся, в Питере, в Москве, так сказать. Много разных стадий пробуждения. И есть еще такая стадия, когда мы уже почти проснулись, но все у нас тянет в сон, да, полусонное состояние. Также предположительно, что наша жизнь, которая подобна нам, кажется, сну во сне, имеет очень много разных стадий иллюзии, разных стадий пробуждения. Да. Поэтому Писание, они предупреждают нас, что каждая стадия – это как бы, с одной стороны, законченная ступень, а с другой стороны, если бы не было гиты, мы сегодня говорили об этом с Сахадевом, если бы не было гиты, тогда люди могли бы полностью запутаться в этих ступенях, потому что мы видим, что существуют разные религиозные настроения. Одни говорят, что нужно уходить в затвор, а не так далеко отсюда город Волохово, там жили скопцы, которые считали, что нужно отрезать себе, так сказать, органы, тогда придет умиротворение. Но вот третьи считают, что нет-нет, надо трудиться, непрестанно работать и тратить какую-то часть средств, если не все, для каких-то духовных благ. Но тем не менее, мы знаем, что Гита говорит нам, что каждая стадия духовной практики, она имеет свой результат. Да. Мало того, мы понимаем, что на каждой стадии духовной практики, по сути дела, мы исполняем, как бы, можно сказать, даже сказать так, что мы одновременно в нашей духовной жизни можем пребывать на разных стадиях. Да? Кто-то практикует карму, кто-то практикует гьяну. Иногда это смешивается друг с другом. Но, тем не менее, мы говорили сегодня с Сахадевом. Бхагавад-гита говорит о том, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, что существует некий компас. Компас – это бхакти, это путь любви. Это самое главное. И у компаса есть стрелка, самое главное, да, это бхакти. Но, тем не менее, у стрелок компаса есть другие стрелки. Также там север, юг, восток – это ориентиры. Да, поэтому на пути к бхакти, где мы понимаем, что существует любовь, но, тем не менее, мы видим, что ага, но есть еще и деятельность, есть еще накопление знания. Когда мы идем по пересеченной местности, мы понимаем, что, чтобы прийти на юг, надо свернуть на юго-восток, а сейчас на юго-запад, а сейчас, так сказать, прямая поляна, вот сейчас надо двигаться точно на юг. Поэтому мы не можем сказать, что наше движение к истине примерно как комсомольский бронепоезд, такое вот прямое, так сказать, бескомпромиссное. Мы можем сказать так, нас заставляют двигаться наши учителя, да? Но в этом бронепоезде у нас все равно какие-то, так сказать, свои зигзаги присутствуют. И возникает вопрос очень простой, как избежать оскорбления, которое регулярно, как сказать, встречается в нашей пути, в духовном пути. И второе, как стараться прогрессировать так, чтобы наша духовная жизнь была максимально эффективной. Я сказал одним преданным, что если вы думаете, что сознание Кришны – это институт благородных девиц, которые одеты там, в длинные рясы или одежды, очень таких благочестивых, честных, порядочных, умных, скромных людей, скорее всего, мы не впишемся в этот институт по многим параметрам. С другой стороны, как бы писания говорят, что нам какие-то условия необходимы для идеального духовного роста. Да? Писания говорят о том, что платформа сатва-гуны важна для человека, но, тем не менее, Писание предупреждает нам, что есть очень тонкая, хитрая, иллюзорная стадия, когда человек успокаивается, пребывая в сатве, и путает сатва-гуну и ниргуна-бхакти, трансцендентная бхакти. Да? Человек думает, ну, я не курю, не пью, я не ругаюсь, я возношу молитвы, я совершаю какие-то действия. Но Сократ говорил всегда, следует думать, что этого недостаточно. Не следует оправдывать свои низменные тенденции тем, что я вне гун материальной природы, я занимаюсь чистым бхакти. Но даже если мы с вами будем совершать все наши действия совершенным образом, тем не менее, этого будет недостаточно. Потому что гораздо важнее для нас, чем наш собственный опыт, чем наше собственное представление о духовной практике, это тот поток сознания, в котором мы живем. Поэтому, когда вайшнавы спрашивают, как у вас дела, все говорят, as you keep me, как вы меня рассматриваете, как вы меня поддерживаете, как у меня дела, скорее всего, плохо. Но если вы считаете, что я нахожусь в потоке внимания высшего вайшнава, гуру вайшнава, тогда я чувствую, что мои дела не так плохи. И от этого бхакти-йога не нравится многим материалистам. Есть многие книги, такие как «Йога Васишта», где написано, что все зависит исключительно от воли человека. Карма – это его воля, духовная практика – это его воля. Но авторы этой литературы зачастую не задают себе вопрос, а воля от чего зависит? Ну, если все зависит от нашей воли, от наших усилий, от нашей целеустремленности, то почему один больше целеустремлен, второй меньше целеустремлен? Неужели это все зависит только от человека? Если бы я мог себе в одном из рассказов Пелевин, он говорит о новом мире, где всем управляют компьютерные игры, а нормальные мужчины давно уже перестали иметь дело с нормальными женщинами, потому что все покупают резиновых женщин-роботов. Ну вот. И у этих роботов есть программа. И есть там две главные программы. Это стервозность и духовность. И вот один из героев его романа, он взламывает женщину-робота, и, ну, потому что как бы, завод он не дает полные параметры, он дает такую частичную прошивку. Но герой-программист, он взламывает свою женщину, свою подругу-робота, и выставляет ей и сервозность, и духовность на полной, по полной программе, да? Одновременно. Вот. Таким образом, ну, как бы автор, ну, пользуясь некими метафорами, выставляет нам некие условия жизни, да, что не существует какой-то сбалансированной идеальной схемы. Об этом часто говорят самураи, что нет идеального поля битвы. А когда Гурудева спросили, а почему Индия, собственно, в Индии приходит? Гурудев говорит, Кришна приходит в Индию, потому что мы играем в футбол на футбольном поле, а у Кришны есть некое идеальное место, куда он приходит со своими вечными спутниками, он не приходит там под Мурманск или там Смоленск, ну вот, хотя некоторые искренне верят в это, ну вот там пуп земли не в Запорожье, это Вриндаван. Что такое Вриндаван? Это некое идеальное, на наш взгляд, план бытия. Мы приезжаем во Вриндаван, мы в полном шоке. Мы говорим, что тут идеального? Нам говорят, речка есть? Мы говорим, есть. Холм Говардхан есть? Невысокий, но есть. Радха Кунд есть, Шьяма Кунд есть, Гакула есть. Все немножко размазано, как бы трудно понять, как Кришна в этом мире по 40 километров в день отмахивает. Но потом нам говорят, нет-нет, подождите, если мы будем доверять своим объективным чувствам, то мы придем в замешательство. Скорее мы получим антирезультат нашего паломничества. Если мы увидим, скажем, все так просто, и вот эта вот каменная вот эта гора Холм Говардхана, в Раджастане таких полно. И вот эта речка Ямуна, что такая узкая, такая грязная, почему? Потому что government Харьяны перекрыл поток из Гималаев, и сейчас эту воду активно продает у себя в штате. А, понял. А Кришна еще такой неряшливый. Ну, как бы местные жители не особо считают, что нужно тратить такие огромные средства на украшения. И тогда у нас сразу же будет с вами такой некий материалистический диссонанс. А, так вот оно все как плохо в духовном мире. Но вайшнавы говорят, это потому что мы будем задействовать наши объективные методы восприятия, наши чувства, чувства несовершенные, чувства не в состоянии дать нам картинки, которые лежат за пределами чувств. Чувства – это всего лишь навсего ориентиры в этом мире, в высшем мире. Эти чувства являются врагами. Глаза, уши. Они не могут дать нам подлинную информацию. Мы не можем увидеть подлинного Господа, услышать своими физическими ушами маха-мантру. Тогда возникает речь о том, что необходимы некие высшие чувства, некие божественные чувства. Эти чувства пробудятся только тогда, когда Господь захочет нам себя показать. И вот в этой связи мы начинаем рассматривать, а как мы можем соприкоснуться с этим планом бытия, где где-то подлинное, а где-то воображаемое, которое существует в нашем мире. Где мир справедливости, где мы обретаем то, что мы как бы по заслуге, да, там, отстадали, отстояли на утренних программах, там, отучили санскрит в школе, там, в учебниках, отъелись на просаде. Ну, вот, как бы, да, то есть где-то объективное, и где-то субъективное, которое построено на каких-то тонких вещах, там, божественное вдохновение, желание служить, да, видение в людях, в первую очередь, совершенства, не обращение внимания на их несовершенство, да, не эгоистическое представление «мне и мое», я наслаждающийся, даже если, а если у меня отняли объект моего наслаждения и моей любви, то я как бы уже больше как бы не люблю. Да, мне обязательно нужно что-то иметь там, с объекта любви. Вот. Как минимум удовольствие, как максимум, ну, просто знать, что это мое. Так. Человек говорит, это моя девушка, там, это мой друг, там, это мой клиент. Ну, то есть есть такое мышление, но есть другое мышление, когда мы соприкасаемся с миром, который за пределами наших ожиданий, чувств, и тогда возникает вопрос, как этот мир будет открываться? Как божественное будет нам казаться божественным, а не, например, не депрессивным и не обыденным? Как пища, которая вроде бы, кажется, уже приелась, будет осознаваться как махапрасад, как то, что было поднесено Господу? Как преданные, которые, ну, как бы казалось, ты знаешь все, все их несовершенства, как бы лучше, чем они сами знают о себе, ну, как их воспринимать как духовных личностей. И поэтому нам необходимо некое, некий софт. И Кришна говорит в Гите Дуринах, я варам карма, будхи-йога джананджая. Джананджая, ты должен будхи-йога. Будхи-йога – это новая прошивка. Это прошивка, которая прошивается, и она перепрошивается. И следует думать, что мы не можем утерять какие-то вещи в процессе нашей духовной жизни, совершая оскорбления. Скорее наоборот. Скорее мы регулярно будем совершать оскорбления в силу своей несовершенной природы, и регулярно мы будем что-то терять. Но при этом также, помня некие принципы духовные, стараясь идти путем веры, надежды, вера, надежда и любовь, да, мы будем как бы подниматься и обретать откровение. Но возникает вопрос очень важный. Как идти путем веры, надежды и любви, и при этом не идти путем сентиментов? Потому что Рупа Госвами очень четко говорит, что есть два типа людей. Одни плачут от духовных переживаний, а другие просто плачут, потому что они видят дельфинов или закат, или лахту, и могут разрыдаться. Поэтому Рупа Госвами говорит, не путайте тех, кто плачет от любви к Богу, что крайне редко, с теми, ну, просто плачет, там, сентиментальный человек вышел, пришел, посмотрел, там, фильм про войну посмотрел, заплакал, там, я помню, был такой фильм, те, кто, может быть, моего возраста, был такой фильм «Генералы песчаных карьеров», их показывали про бразильских, ну, мальчиков, пацанов, да, там, любовь, морковь, там, дети, бандиты. Вот весь зал рыдал, все плакало. Ну, как бы все выходили, очистившись. Ну, вот после... Как после клизмы. Ну, вот с облегчением. Ну, вот, то есть... Действительно, очень трагичная история. Ну, как бы, и, ну, любой нормальный человек, он, как в хорошей драме, будет сопереживать, это заставит его сердце. Но, с другой стороны, если сознание Кришны – это что ты там, как Сахаджи, пришел, там, поплакал перед Кришной, откатался, потом там отряхнулся, там, закурил, там, типа, ну, сегодня меня вштырило конкретно, там, держи притху. Махарадж, вы так плачете, что даже соседи плачут от того, что вы плачете. Ну, ты же понимаешь. Ну, вот, то есть... Поэтому Сарасвати Такур, наши учителя, они предупреждали нас, что, ребята, если, ну, как бы духовная жизнь, она построена на сентиментах, тогда чем она отличается от чувственной жизни? Да, там, кто-то испытывает там любовь, это как у Платона в пир. Они собрались и говорят о любви. Там, о любви там, между народом, о любви в армии. Там, а если бы армия была как 300 спартанцев возлюбленные, а о любви к мужчине, к женщине, от любви мужчины к мужчине, что есть там настоящая дружеская любовь, когда друг за друга готовы умереть, и там есть любовь отца к сыну, и есть там любовь к природе, и вообще любовь, она такая важная. Но Махапрабху не дал этому какой-то оценки. Скорее, Махапрабху сказал так: я докажу вам, что у меня нет любви к Богу. И когда все удивленные преданные задают ему вопрос, говорят, как это так, у тебя нет любви к Богу? Мы видим, что ты рыдаешь при виде Кришны, мы видим, что ты переживаешь невероятное чувство любви. Махапрабху говорит, это все настолько поверхностно. Я докажу вам, что у меня нет любви к Богу, потому что я еще жив. Те, кто знает, что высшая стадия Кришна Према – это смерть. Высшая стадия любви – это смерть. Но в Писании сказано, что преданные, они не принимают эту высшую стадию любви, потому что смерти нет служения. Но, например, у самураев как бы смерть... Ну, если ты там накосячил, то уже неудобно тебя выгонять с работы и говорить, что там ты что-то не так сделал. Просто тебя попросили сделать харакири, и все. Тихо, потихоньку, с самого страницы, все это красиво. Там, и так далее, да? То есть, поэтому там смерть тоже как служение рассматривается. Ну, потому что самоустранение как бы. Не справился, самоустранился. Но... Это некая материалистическая идея. В духовной жизни, во Вриндаване, мы видим, что хотя смерть присутствует в духовном мире, можно сказать, как это, смерть присутствует в духовном мире? Да, она присутствует в духовном мире, но это нечто, некая другая смерть, которая связана тамагуной. А смерть, которая связана тамагуной, это просто там, как в рассказе Пелевина, там, долгопрудинский браток его подорвали в Парше, и вдруг он увидел... Сначала Ямадутов, а потом оказался у комнаты, где написано «Зао рай». А там какой-нибудь там... Он попадает в «Зао рай», а там стоит сковородка, ну вот, такая медная, старинная, потертая. И инструкция, что очень... Если он не будет ее охлаждать своим задом, то у него будут еще гораздо большие проблемы. И он попадает... в некое заура, и там как бы охлаждает сковородку, и в какой-то момент начинает понимать, что это, в принципе, тоже не так все страшно. И страшный суд не такой же страшный. И, собственно, черти, ну, служба безопасности, они, к тому же, еще раз в месяц приносят ему зарплату. Ну, вот. Но зарплата – это пачка долларов, на которые там ничего не купить. И в конечном итоге он узнает, что служба безопасности черти приторговывают кокаином. Но очень дорого, дороже, чем в Москве. И вот целой пачки долларов хватает только на одну дорожку кокаина, совсем чуть-чуть. И эта дорожка, она чуть-чуть как бы бодрит его. Но в какой-то момент он встречается со странным человеком, которого зовут Ангел. И Ангел говорит ему: слушай, что ты здесь делаешь? Работа у тебя дерьмо. Зарплата у тебя такая, что ничего не купить. Ну, а сам этот как бы обитатель общества, закрытого обстоятельства общества Рай, он, поскольку он работает с чертями, черти ему иногда приносят разные книжки. И это очень модные книжки, в которых, собственно, ответы на все вопросы. Но сейчас такие тоже социальные книги, там Стивен Хокинс, «Подлинная тайна Вселенной», там философы пишут, ну, то есть все читают. И в этих книгах очень порожниковые доктрины, ну, типа там «это дофига или этого не дофига?». Один говорит: этого дофига, ставит вопрос, а другой говорит: нет, наверное, того дофига. В общем, книги ни о чем, но очень умные люди написали, и, в принципе, на них сейчас все опираются. И он начинает спорить с Ангелом и говорит: ты что, не читал Кокса, не читал этого, там, ты что, не читал того, ты не читал всего, там, славянариев, что ли, не слышал, там, новую, там, сказать, не понимаешь теорию захвата вселенского заговора, там, ты это не, ну, как бы, ну, все, что только можно, так сказать, все только сакральное знание, которое существует в Ютубе, в интернете, ну, вот, которое привлекает обывателя. Ну, Ангел в шоке, он говорит: ну, у тебя же, говорит, все равно зарплата-то у тебя, говорит, дерьмо. И он посылает Ангела подальше, тут как снежинка куда-то улетает высоко и говорит: это лошара. Зарплата, говорит, у меня офигенная, просто кокс дорогой. Зарплата, говорит, офигенная. Просто кокс дорогой, вот и все. Ну, какой-то там лошара Ангел, что он понимает в нашей жизни. Ну вот. И это говорит о том, что... Почему я говорил этот пелевинский рассказ? Пелевин достаточно точно говорит о том, что как мы рассматриваем наш мир. Понимаете, да? То есть какие инструменты постижения реальности существуют? Ну, я бы более глубоко перевел, что точно таким же материалистическим методом мы можем с вами прийти к восприятию духовной идеи. С помощью своих объективных материальных чувств мы можем сделать точно такую же идею из духовной, она станет материальной религией. Она перестанет быть чем-то подлинным, она перестанет быть чем-то динамичным, она станет чем-то формальным. И мы будем формально говорить и существовать в формальном поле. И главное, что мы всегда будем говорить: зарплата у меня офигенная, просто кокс дорогой. Мы будем всегда себя уговаривать. Так вот, Писания, они предлагают нам не заниматься самоуговариванием, а заниматься, скорее всего, самоанализом. Но те люди, которые вступают на путь самоанализа, читая там мудрецов, умное делание, там различных йогов, молитвенников, которые постоянно пытаются удерживать свой ум с помощью молитвы и всех остальных вещей, они не до конца понимают, что, как правило, речь идет о типах практикующих, которые очень редко доступны. Очень редко доступны. Очень редкий человек может практиковать йогу как таковую, мистическую йогу в целом. Очень редкий человек может очень там внутренне свои какие-то эмоции там переживать, раскладывать. И в целом мы должны честно себе сказать, наверное, мы к этой категории не относимся. Но в отличие от йоги самоанализа или будхи-йоги, или там бхакти-йога, говорит нам о несколько другом. Она говорит о том, что существует наша внутренняя природа. Эта внутренняя природа построена на вере. И если мы, скорее всего, пойдем по пути своей внутренней природы, потому что внутренняя природа, на самом деле, у нас всегда в ожидании чуда. Любой человек, который участвует в лохотроне, он честно вам признается, я пришел на лохотрон, потому что моя внутренняя природа говорит о чуде. Но я не увидел духовного чуда, и поэтому решил купить телевизор за там, или в наперстке поиграть. То есть наша внутренняя природа, она все равно стремится к чуду. Наша внутренняя природа, она все равно стремится к чему-то. И в этой связи существует вера. И вот когда мы говорим о бхакти, чем отличается бхакти-йога? Бхакти-йога – это другой подход. Нас учат в целом изменить подход. Во что мы верим? Например, в некоторых вайшнавских организациях люди свято верят, что то, что они делают, это трансцендентно. Вот я Кришне поклоняюсь очень трансцендентно. Но сегодня возник вопрос, как Кришну одевать? Кто-то скажет, как можно красивее. Мы можем сказать, а что красивее, одежда или Кришна? Кто-то скажет, мне больше, конечно, одежда нравится. Кришна какое-то черноватое лицо, ну, в Радхаране более-менее нормально, Махапрабху, ну, вроде как, ну, вот. Но, а кто-то скажет, а как правильно? Мы скажем, ну, если мы будем думать, например, в линии искон, то в линии искон, скорее всего, преданные будут думать так, Кришна прекрасен, ему нужно предлагать все самое лучшее, самое прекрасное, самое совершенное. Поэтому давайте-ка мы оденем Кришну самым прекрасным образом и прекрасно сделаем, чтобы на нем прекрасная одежда еще прекраснее выглядели. И одежда украсит даже Кришну. Ну, один путь. Есть более тонкий путь, когда мы говорим, если речь идет о том, что мы имеем дело с динамической личностью, которая живая, то, скорее всего, основа нашего служения будет состоять не в том, чтобы просто сделать что-то совершенно невероятно красивое, и при этом как бы Кришна такой очень pleasing. Потому что мы придем в какие-то древние храмы, даже храм Джаганната, и увидим, что, или храм Гопинатха, и мы увидим, что, в принципе, божества очень просто одеты в Индии. И скорее всего, какие-то божества даже совсем чуть-чуть одеты. И божество Тота Гопинатха это будет Тхоти и Чадар, и какие-то натуральные гирлянды цветов, и это будет более духовный подход, потому что мы говорим о том, что мы поклоняемся не одежде, не чему-то внешнему, хотя это энергия, мы поклоняемся самому божеству. Мало того, что мы пытаемся ему доставить удовольствие. Когда Пундарик Виддянидхи пришел в Джаганатхапури, он увидел, что на Господе Джаганате старч, крахмал, все одежды, знаете, как такие рэперские одежды, крахмальные, ну, как вот сначала нужно постирать, да? И он увидел, что на Господа Джаганата одели все такое, знаете, как на новогоднюю елку, такой немножко нигер-стайл. Я сказал, ребят, что же вы так подносите одежду Господу? Они же в крахмале, они такие стоячие, нелепые, надо постирать, так положено. Крахмал – это, так сказать, тамагуна. Но ночью Господь Джаганат пришел во сне Пундарику Виддянидхи и набил ему морду. Очень жестко. Ах ты там, моих там преданных, отругал, бам. Не-не-не, все нормально, все-все-все. Нет, это ты пришел из Бенгала, ты там свои как бы, это самое, бам ему. Не-не, все, я ничего не хотел, не-не. Он, ну-ка еще сюда, бух ему. Ну вот, и Пундарик Виддянидхи проснулся с разбитым лицом. Что такое, кстати, там с утра просыпается Сахадев, приходит к нему. Глаз такой, очки разбиты. Что такое? Всю ночь меня Кришна бил ногами. От самого перегаром разит. Ну вот. Ну, уже не мог сказать, там, типа, пошел, там, типа, якобы в кино, там, сказали, давайте подождем, пока фильм, по чарочке, и там понеслось, и потом как бы, ну-ка, иди сюда, бам. Вот. И как бы без мобильного телефона, без ничего вернулся. Ну вот. Но смысл какой? Преданные проснулись, они в шоке. Вышел Пундарик, у него все избитое лицо, оплывшее, отекшее. Кто это сделал? Что такое? Кто сделал? Это Господь Джаганнат сделал. Вопросы есть? И тогда преданные сказали, вот это вот удачливая душа. Представляешь, лично Господь Джаганнат набил тебе морду. А когда Господь наказывает своего преданного, это проявление высшей милости. Потому что Господь, ну, ты, без разницы, он тебя наказывать даже не будет. Чего там тебя наказывать? Да иди, Господи, там, что хочешь, то и делай. Но вот если Господь наказывает кого-то, или преданный кого-то наказывает, ну, кто-то думает, о, преданный, там, он не умеет, он наказывает. Я помню, когда мы приняли, ну, как бы, после того, как я принял саньясу в первый день, это было очень такое радостное часть моей жизни, которая, ну, как бы, когда я понял, что в моей жизни что-то изменилось. И мы ехали с Гасвами Махараджем покупать на чатничок одежду. Мы ехали с ним в автобусе. И я, так сказать, новый саньяская одежда, у меня такой комплект. И я ему говорю, ну, перед этим была предыстория про разных пандитов, которых как бы очень он ненавидел, я сказал, ну вот теперь, как бы приняв саньясу, наверное, пришло время мне начать учить Бенгали. И Госвами Махарадж так заорал, что автобус просто вот так вот. Кстати, там индийский автобус, здесь сидят друг на друга, вдруг Госвами Махарадж просто его сорвал, а он красный. Вот вы даже не видели никогда, когда Госвами Махарадж. И индусы просто, они все вот так вот прижались друг к другу, просто, то есть Госвами Махарадж, и он стал мне орать и ругать, и сказал, посмотри на них, на всех, на этих ракшасов, они все говорят на Бенгале, у них нет любви к Махапрабху. Ну вот, и пока ехал автобус, он орал, и он чморил индусов так, но при этом чморил как бы меня, то есть как бы он на самом деле чморил меня, а как бы по ходу индусов. И я подумал такой, ну, сначала я просто обомлел, что я могу сказать на тебя, там, орут. Там, конечно, твое эго сначала там, потом как-то там не очень-то и хотелось, как говорится, как это. Это примерно как ты прыгаешь задницей на сковородку. Сначала а потом и термометр вниз опускается. И ты, как Пелевин описывает, понимаешь, что через какое-то время все нормально, температура стабилизируется. Ты как бы своей задницей охладил сковородку и можешь спокойно где-то покурить там пару часов, пока опять идет процесс разогрева. И вот как бы такой самый момент, но я подумал, иногда милость приходит другим путем. Иногда мы получаем chastisement от преданных. И на самом деле самое страшное – это быть безразличным. Ну, чем кому-то объяснять что-то. Но когда иногда преданные ругают нас, ну, как, так же, как родители, это значит, что некая связь существует, некое желание помочь нам. А если мы безразличны, тогда это самое страшное, потому что мы можем оставаться такими всегда. Поэтому Писания говорят нам, что получить милость вайшнавов – это не всегда значит, что ты получишь только лишь прославление. Или иногда ты можешь получить несколько ударов палкой или других форм страданий. И поэтому Писание говорят, что если Господь кого-то фейвор, Он отнимает у него все. Он может забрать у тебя очень многие вещи, которые тебе кажутся очень ценными для тебя, потому что Господь скажет, ты хочешь Васю или ты хочешь меня? Ты должен выбрать. Ты скажешь, а можно обоих? Ну вот. По ночам Вася, а днем вы на утренних программах. Ну вот. Да, но тогда уже это будет другой. Другая дистанция будет. Потому что если Мадхури Расу ты хочешь иметь с Васей, а с Кришной только Даси Расу, тогда это будет несколько другая история. Но мы говорим о том, что Кришна Раса Радша, в нем существуют все расы, в Мадхури Расе есть все. Но Писания также говорят нам, что не следует путать Мадхури Расу с чем-то легко достижимым. Во Вриндаване некоторые обитатели Вриндавана не могут попасть на танец расы. То есть они не могут попасть на VIP-дискотеку в духовном мире ночную. Это не так просто, как кажется. Необходимо пройти фейс-контроль даже в духовном мире. Необходимо, чтобы тебя представили. Есть закрытые клубы, на которых стоит фейс-контроль. И этот фейс-контроль он определяет. И даже если у тебя есть много денег, ты приехал на крутой машине там, с крутыми девушками, то фейс-контроль просто скажет, а кто вас порекомендовал? Ты скажешь, вот у меня пачка денег. Но хороший фейс-контроль скажет, извините, вы не можете войти туда. А зайдет куда-то простой человек, Вася, привет, заходи. Ты с кем? Я с этими друзьями, давайте. Это было очень в 90-е, модно в Москве, потому что было очень много клубов, куда ходила творческая интеллигенция. Как только там появлялись бандиты, естественно, никому не нужно было. Поэтому самые топовые бандиты держали самые топовые клубы, куда бандитов не пускали. В этом была фишка. Что там, вы бандиты, там вам в подвал вниз, там пивная, стриптиз. А там, нет, там богема, там все, там даже бандиты не могут говорить. Так, как они говорят друг с другом. Там бандиты, как богема, присутствуют. И там какой-нибудь там дизайнер, какой-нибудь там... Принесите, пожалуйста, вот это и вот это. И бандитам. Почему? Потому что они понимают, что вот этот человек, он может привести с собой всю топовую тусовку. Да? А если мы не будем этому в потоку поддакивать, мы останемся себе подобными. И принцип это такой, также, чтобы не остаться себе подобными на своем эгрегоре, мы всегда должны стремиться к тому, чтобы нас выбрали, нас селектировали, нас призвали, нам открыли какое-то служение, нам доверили что-то. И для этого мы должны заслужить это доверие, а не думать, что мы супер доверенные, что супер продвинутые, что мы все знаем, что у нас все хорошо. Скорее всего, мы мало знаем. Да? Скорее всего, часто, когда я говорю с Госвами Махараджем, с Джинарда Махараджем, он рассказывает истории о Прабхупаде, о том, как... То есть кто-то думает, о, Прабхупад, это был такой легендарный гуру. Но мало кто знает, что Прабхупаду иногда хотели убить, иногда у него хотели отнять, даже искон. А даже, собственно, ученики, кстати, в какой-то момент они подумали, что надо, можно сливать старика, мы уже тут все поняли, как все это работает. Были такие случаи с Прабхупадой. Но мало кто знает, что Кришна дал возможность Прабхупаде всех этих личностей разрулить. И когда мы были во Вриндаване с Джинардом Махараджем, он рассказывал свою жизнь. Джинард Махарадж достаточно такой взрослый уже, пожилой, преданный, как все пожилые люди, наверное, со своим каким-то грузом, загрузом. Но тем не менее, когда мы пришли во Вриндаван, он сказал, когда Прабхупад уходил, я был здесь, он лежал вот здесь, я зашел сюда, тогда вот этой двери не было. Это была его личная комната, на самом деле. Сейчас из нее сделали музей. Я зашел сюда, и было темно, и тогда еще не было во Вриндаване света, и Прабхупад спросил тихим голосом, это было за несколько дней до ухода из жизни, кто это? Я сказал, Панча Дравида. И он сказал, по твоей милости я получил даршан Тирупати. Я сказал, расскажите, Махарадж, что за Даршан Тирупати. И он рассказал историю. Он говорит, когда мы только приехали из Америки, и все газеты встречали Шрилу Прабхупаду, а там в аэропорту, и с вами Махарадж, национальный индийский герой, который приехал в обществе там каких-то бывших американских хиппи в одежде Харе Кришна, для Индии это было, ну, как это что-то было чуть больше, чем цирк Дю Солей. Ну, вот. И позже он утвердил свой центр и захотел посетить Тирупати, Южную Индию, и отправил Джанардана Махараджа. Джанардана Махарадж приехал к Ачарье Тирупати и сказал: «Вы слышали про с вами Прабхупаду, великого, так сказать, духовного религиозного деятеля, гуру? Он бы хотел посетить Тирупати». Тот сказал: «Да, да, мы читали, конечно, мы читали газеты, смотрели телевизор, слышали, конечно, конечно». Но он сказал: «Ну, вы не до конца понимаете, он бы хотел, когда он хотел посетить Тирупати, он бы хотел, чтобы храм был закрыт, только для него открыт. Ну, заставить 300 тысяч людей в день. На момент даршана». Они сказали: «Ну, мы это можем делать только для очень крутых ачарьев и правительственных деятелей». Он говорит: «Он очень крутой ачарья». Я сказал: «Окей». Тогда Джанардана Махарадж задал ему следующий вопрос: «А скажите, где Шрила Прабхупада в это время будет жить?» Ну, и администратор как бы Тирупати, он сказал: «Ну, вообще-то у нас вот тут вот простые паломники, а вот здесь вот у нас, видите, вот эти вот апартаменты, это вот разные гуру, ачарьи приезжают, вот они здесь как бы живут». Джанардана Махарадж сказал: «Не прокатит». Он сказал: «Почему?» Он сказал: «Потому что Шрила Прабхупада приедет, с ним будет 350 белых учеников, 20 слуг. Ему нужно место, чтобы давать лекции по Бхагавад-гите. Ему нужно ходить на даршан. С ним должны ходить 350 его учеников на даршан. В это время вы должны свою 300-тысячную очередь останавливать». И он сказал: «Ну, у нас таких нету. Нету таких условий». Но Джанардана Махарадж сказал чисто по-американски: «А вот этот вот домик чей?» Он сказал: «Вообще-то премьер-министра, когда правительство приезжает, они там останавливаются». Он говорит: «Ну, только тогда поговорите с премьер-министром». Он так... И Ачарья Тирупати сказал, он сказал: «Ну, все наши гуру, они вообще-то вполне довольны там». И Джанардана Махарадж сказал: «Вы понимаете, Шрила Прабхупада – это не все ваши гуру. Вы можете мне показать гуру Джорджа Битлз, Джорджа Леннона, там Джорджа Харрисона? Вы можете показать гуру, с которым приедет 350 белых человек? Альфред Форд, мисс Тойота. Можете показать? Вы понимаете, что этот человек, этот духовный учитель, открыл западному миру вайшнавизм и духовную культуру?» И Ачарья был по таким впечатлениям от книг, журналов и самого Джанардана Махараджа, 25-летнего саньяси, ну вот, от его американского нахрапа, что он сказал: «Хорошо, я позвоню премьер-министру, мы согласуем с ним». Премьер-министр сказал: «Окей». И когда приехал Прабхупад в Тирупати, он пробыл там завис на неделю. Тирупати – это отдельный город целый, это город-храм. Нам трудно представить, что такое город-храм, что там на даршан стоит 300 тысяч человек каждый день, даршан – это одна секунда, но это так. И там Вишну, Айшварья, Вайкунта, там даже не Кришна. Мы понимаем, что это Адвайя Гьяна, одна и та же истина, но тем не менее нужно понять, что такое, например, что мы живем в одном доме с Господом. И кто-то еще там жалуется: «Как вам живется с Господом?» «Выживаем». «А чем занято ваше выживание?» «Пытаемся худеть, ходим каждый день. Боремся с перееданием, с пересыпанием, с дурными привычками». Вот. Но по сути дела, как бы нам трудно представить, но мы живем в семье Господа. Господь присутствует здесь. Сакшат, сам Господь. Сам Господь. Не какое-то его там проявление, там какой-то его аватар, который создает материальные вселенные. Не какая-то его... Сакшат, сам Господь. Рада Бава Дьюти Субалютам, Номи Кришна Сварупам. Сам Господь. Это место не отлично от его embassy, представительство. Гурудев был его амбассадором, послом. Это как посольство духовного мира. Мы посольские работники. Сюда люди приходят получать визы. Кто-то приходит сюда на собеседование. Кто-то готовится переехать в духовный мир. Ему говорят, вы еще не готовы. Вам еще миллион жизней. Хорошо. Пойду в финское посольство. У протестантов сразу же вообще взлетел там. Ну, помните, чем заканчивается рассказ Пелевина, когда черт, которого, бандит, которого подорвали, говорит, что ты понимаешь, зарплата у меня офигенная, кокаин просто здесь дорогой. Вот поэтому среди множества посольств, которые могут существовать как церкви, как духовные концепции, какое-то богаче отделанное, там арабское посольство будет очень богатое, красивое, там какое-нибудь индонезийское очень красивое, но посольство США наиболее сложно попасть. И там тебе говорят, не говори, что ты можешь, что Америка может сделать для тебя. Скажи, что ты можешь сделать для Америки. И возвращаясь к истории Шрилы Прабхупады получил грин-карту непосредственно по распоряжению Кеннеди. Кеннеди в это время сидел с Мандалин Монро, курил сигару. Там они говорили с Мандалин о каких-то очень важных вещах, что ей одеть на завтрашнюю вечеринку. Но когда ему позвонил Гинзбург и сказал, слушай, Гинзбург был известным поэтом, уважаемым человеком в Америке, он сказал, слушай, там есть потрясающий... Вот слышишь, вот это, помнишь, вот это «Харе Кришна», то, что тебе нравилось, да? Вот есть потрясающий дед, который с этим приехал, с этой программой. Но ему нужна грин-карта. И Кеннеди сказал, о, не вопрос. Там, кому я позвоню, своему секретарю из Вашингтона в Нью-Йорк, там придут какого-то индийского деда, дайте ему грин-карту. Господин президент, а по какому... А у вас как же есть там этот разряд талантливых людей? Хорошо поет, запишите в анкете. В Америке есть такой раздел. Если ты талантливый, мы тебя принимаем. Докажи, что ты талант, и мы скажем, что ты имеешь право здесь жить. Так вот, когда мы говорим о два типа, Кришна говорит, несколько типов живых существ приходят ко мне, кто в беде, кому нужны деньги, кто ищет знания. Разные типы. Есть и те, кто талантливые. Но в целом мы с вами стремимся попасть не в дверь справедливости, а в дверь сострадания. И бхакти-йога – это вера не в себя, это вера в Господа и в преданных. И этим отличается наш подход. Недавно ко мне пришел один юноша и говорит, я очень хочу получить индийское имя. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, у меня потому что жена ходит в школу посвященных владык, я сам работаю в кафе «Ганга», там у всех индийские имена, а у меня нет индийского имени. Я говорю, это очень хорошее желание, но... Есть одна вещь. Представляете, что вы приходите в какую-то школу кунг-фу. Это конкретная школа конкретного стиля, конкретного мастера. То следует понять одну вещь. Здесь будут преподавать определенную идею. Да, возможно, это школа чемпионов, и, возможно, в ней не так много народу, как в других школах, где все подряд. Но это школа определенного мастера, определенного кунг-фу, определенного стиля. И, возможно, этот спорт не для вас. Потому что это не будет не предназначено для удовлетворения ваших желаний. Но все ваши желания, амбиции, уверяю вас, существуют здесь. Если вы достигнете то, достигнув что, вы достигнете все. Если вы обретете милость, которая обретается все. Если вы обретете хотя бы капельку милости Кришны, Гуру, Вайшнавов, тогда вы можете считать, что все будет достигнуто. И с другой стороны, если вы потратите свою жизнь для достижения каких-то других незначительных вещей, то вы не достигнете ничего, потому что все будет утрачено. В этой связи с вами хорошо говорит пример Азимендия, когда путник идет по пустыне, видит разбитые, так сказать, в пустыне, подобно миражу, город, где остатки развалин, и надменное лицо статуи царя, а у стоп надпись «Я, Азимендий, смотри на все эти прекрасные земли, сады, все это принадлежит лишь мне, царю среди царей». А путник не понимает, что происходит. Это пустыня. Все высохло. Здесь уже тысячелетия никто не может жить. Редкий путник здесь проходит. Знаете, как пустыня там. Скелеты живых существ, барханы. Но надменная фигура царя говорит, посмотри, все круто. И вот на этой радостной ноте мы должны закончить словами Пелевина. Дурак ты, ангел. Зарплата офигительная. Просто кокс у нас здесь такой дорогой. А, то есть... О чем это говорит? Это говорит о том, что не следует рассматривать этот мир с точки зрения невежды. Ангел предложил другую точку зрения, предложил другое мировоззрение. Поэтому мы должны поменять эти тренды. Это, в этом есть суть будхи-йоги, о которой мы говорим. А это происходит в духовном общении. И это не приходит сразу же, что ты сразу же стал смотреть глазами веры. Вера сама по себе в состоянии захватывать человека. Не всегда человек получает сразу же результат от совершающей деятельности. Не думайте, что то, что вы делаете сейчас, результат прямо пришел. Вот он прямо. Вот я прямо там, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, и вот прямо результат от Кришны. Ну вот. Не следует так думать. Следует думать наоборот, что результат очень медленный, как здоровье. Мы говорили сегодня с одним преданным, что уже начал худеть, уже чувствуешь результаты. То есть это уже показано, что некие позитивные сдвиги есть, также в духовной жизни. Но это еще далеко до здоровья. Здоровье зарабатывается очень долгим, сложным процессом. Болезнь очень тяжелая. Она имеет множество стадий, позитивные, негативные. Иногда больной думает, что «О, все, я уже здоровый». Да, к вечеру опять его накрывает температурой. Поэтому не следует думать, что та болезнь материального существования, которой мы болеем, она такая прям простая. Она очень тяжелая, хроническая. Мы тяжело больные, можно сказать, безнадежно больные. Значит, мы не украшали свои тела. Я понял. Вы поняли, вы сделали друг друга. Как говорил Гурудев, они это готовят все для меня, но толстеют только сами. Харе Кришна.